Дорогая Церковь, мир вам! Сегодня мы согласились, как и на следующие дни и недели, идти вслед тематике, которую проводим с крещаемыми. Сегодня у нас тема «Человек». Знаете, как было у древних греков? Человек – мера всех вещей. Но, как заметил первый проповедник Павел, мы говорим сегодня о Боге. Говорим о втором Адаме, который пришел для нашего спасения. Да, мы люди, но все наше внимание на нашего Творца. Давайте прочитаем текст, который записан в Деянии апостолов, в книге Деяния апостолов, 17 глава, 16 стиха. «В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Итак, он рассуждал с иудеями, чтущими Бога в синагоге и ежедневно на площади со встречающимся, и некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним, и одни говорили, что хочет сказать этот пустослов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. И взяв его, привели в Ареопаг и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою, ибо что-то странное ты вкладываешь в уши наши, поэтому хотим знать, что это такое». Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни о чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-то новое. И Павел, став среди Ареопага, сказал, «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неве», «Дому Богу, сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, в нерукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем нужду, сам давая всему жизнь и дыхание, и все. И все от одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, чтобы они искали Бога, не ощутят ли, не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должно думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившего образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышав о воскресении мертвых, они насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Итак, Павел вышел из среды их, некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий, Ареопагит и женщина по имени Дамарь и другие с ними. Аминь. Вот эта знаменитая проповедь апостола Павла в Афинах, в древнем городе, в городе мудрецов. Когда его позвали в Ареопаг, стоики, эпикурейцы, вот, мыслители, самые знаменитые в то время, самые почетные. И вот перед апостолом Павлом стояла невозможная задача рассказать о Христе, рассказать о Боге. И реакция, как мы знаем, как мы можем догадаться, была вот заранее известна. Реакция была следующая. «Ну ты и сказал, послушаем тебя в другой раз». Некоторые так отреагировали, когда услышали о воскресении мертвых. То, что он говорил вообще о Творце, то, что он говорил о человечестве, еще слушали. Но когда вопрос стал о воскресении, этого уже они не могли слышать. Потому что как и эпикурейцы, так и стоики, они не верили в воскресение. Для эпикурейцев была философия, что задача человека – избежать боли. Они были материалисты. Они не отрицали существование Бога, но полагали, что Бог не вмешивается в дела людей. Он там далеко. Они считали, что после смерти его душа и тело разлагаются. О чем мы можем говорить? О стоике была другая философия, другая идея, которая учила самообладанию. Вот, не нужно к себе принимать близко все к сердцу. И боль должна быть для нас безразлична. О каких страданиях мы говорим? О какой Голгофе? И вот удивительная проповедь, воспроизведенная евангелистом Лукой. И я хочу остановиться на трех стихах, о котором Лука здесь говорит. Это 26, 27, 28 стихи. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы живем и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, вы Его и род». Вот, братья и сестры, заметьте, что апостол Павел никогда не читал книгу «Деяния апостолов». Он умер, он был казнен раньше, чем эта книга была написана. И главным героем повествования для Луки, помимо, конечно, Духа Святого, является апостол Павел. Это как никто другой, через которого или благодаря которому Евангелие распространилось на все пределы Римской империи. Именно благодаря весть о распятом и воскресшем Мессии. И вот один из фактов, который трудно объяснить, а какой это факт? А то, что 20 лет спустя, после смерти и воскресения Господа Иисуса Христа, весть эта достигла всех городов империи. Но вот почему-то для апостола Павла был действительно такой болезненный вопрос. Я напомню, как апостол Павел пишет в послании к римлянам, когда он борется с такой дилеммой, на которую у него нет ответа. Почему христианской церкви, или, скажем так, почему последователи Христа в большей мере состоят из язычников? А где же мои братья по вере, иудеи? И вот на момент написания послания к римлянам, 57-й год, большинство из уверовавших составляют язычники. И Павел действительно не мог объяснить, что происходит с моим народом. Он вопрошает. Конечно, смотрит вдаль, в будущее, и тема этого народа раскрывается в его посланиях. Но в книге «Деяния» евангелист Лука воспроизводит для нас значительную часть воспроизведенных проповедей апостола Павла. И вот, в частности, одна из проповедей записана здесь, на этих страницах, проповедь в Афинах. У нас есть все основания полагать, что Лука был свидетелем этой проповеди. Почему? Потому что уже с 16 главы мы читаем вот такое местоимение, Лука пишет «мы». Не пишет, как ранее, «они», но «мы». И с этого момента мы видим, что Лука с момента, когда они находились уже в Филиппах, и дальше, когда появляется эта поездка миссионерская, так называемая, он является одним из спутников апостола Павла. И почему я делаю такое пространное вступление? Потому что вот мы видим, что в этой короткой проповеди, о которой пишет Лука, мы встречаем уникальное свидетельство, вот, уникальные мысли. И вот заметьте, вы можете помочь мне, пожалуйста, что мы встречаем? А мы встречаем вот такой оборот речи, такие мысли, о которых мы не встречаем в посланиях апостола Павла. Вот если вот ничего в голову другое не приходит, если такое сравнение привести, если у нас есть такое вот понятие, как христианский интернационализм. Конечно, мы выросли, возможно, в другом мире, воспитывались в другой системе интернационализма, но, пожалуй, это очень важный текст, на который я хотел обратить внимание, о чем именно? О том, что мы, вот все мы, человечество, от одной крови произошли. Все человечество произошло от одной крови, от человека под именем Адам. И, кстати говоря, наука не противоречит тому, что когда утверждает, что все живущие на земле люди вот генетически восходят к одному прародителю. Когда вот смотрят эти все химики, ученые, множество вопросов появляется. И как сложно вот действительно, как уже было сказано, довести, что мы это обезьяны. Но смотрите книгу «Бытие», о которой мы читали сегодня. Как был сотворен человек по образу и подобию Божьему. Вот заметьте, если так кратко отойти в сторону, когда мы говорим о том, что человек сотворен по образу и подобию Божию, это говорит о том, что факт сотворения означает, что человек очень подобен, он олицетворяет Бога. Это означает, что он нечто похожее, это что-то нечто идентичное тому, что он олицетворяет. Это не одно и то же, но это очень похоже по подобию и по образу. И вот заметьте, вот мы люди, я человек. Что меня может отличать от другого творения? Во-первых, это интеллект. Я могу рассуждать, я могу логически мыслить, я могу учиться. Ведь Бог – это личность. Как вот мы говорим, это слово может нас как бы так, может быть, не все полностью дает понять. Но вот категориями греческой философии личность – это то, что обладает разумом, волей и чувствами. И вот Бог является личностью. Мы видим, как Он мыслит, как Он говорит. Мы видим, как Он чувствует, потому что вот это проявление любви, проявление, скажем, такой жалости. И даже то, что Он говорит, я возлюбил, и я пожалел, например, когда... Вот такой оборот, чтобы показать, что есть эти чувства, а также воля. Бог творит, Бог искупляет, Бог воплощается, это Его воля. И вот мы, люди, я человек, у меня есть этот интеллект, который позволяет вот прикоснуться к Божьему естеству, зная, что я таков же в каких-то рамках, в какой-то мере. Вот эта моральная чистота, мы несем ответственность перед Богом за наши действия, мы обладаем внутренним пониманием добра и зла, и вот у нас есть совесть. Это и есть богоподобие, когда мы можем различать, где добро, где зло. И вот когда мы согрешаем, это подобие нарушается. Духовная природа, мы обладаем духовной жизнью, которая дает нам возможность общаться с Богом на личностном уровне, молиться, прославлять Ему, вот общаться с Ним. Мы можем слышать Его. Заметьте, ни один животное никогда не молится за спасение или за какую-то помощь своим там, ну, родственникам, допустим. Да? Это человек, потому что он сотворен по образу и подобию. Творческие способности, живопись, музыка, литература, изобретательность в технологии, в науке – это все говорит о том, что Бог творит, и это творчество проявляется в творении, и эту способность он дает и Адаму, который называет всех животных по именам. И вот эта власть над землею, если Бог царствует, если Бог правит, это власть над землею. И действительно, мы должны осознавать, что в каждом из нас есть эта вечная душа. И вот эта возможность заглянуть в будущее в своих фантазиях, в своих каких-то мечтах, это перенестись мгновенно, мысленно в другое место, в другое время. Вот эта способность только у нас, потому что мы сотворены по образу и подобию Божию. И даже это чувство, когда мы скоро можем умереть, чувство, когда я должен предстать перед Творцом, и вот это кратковременное покаяние, молитва, когда, возможно, до смерти и несколько минут. Но не факт, что так будет со всеми. Но мы видим, что мы сотворены по образу и подобию. И вот в большей степени мы похожи на Него, чем все остальные творения. Это имеет огромное значение для наших отношений с другими людьми. Мы от одной крови все произошли, от одного человека. И вот когда мы отрицаем наш уникальный статус вот такого носителя образа Божьего, и появляются проблемы. Тогда вот неизбежно выходит, что нет ценности человеческой жизни. Мы начинаем склоняться к тому, что человек – это просто высокоразвитая форма животного. А как же отношение к пожилым людям, к коллегам, умственно отсталым, когда они заслуживают защиты? А как отношение к нерожденным детям? Если мы забываем, что человек сотворен по образу и подобию Божию, тогда полностью мы теряем или утрачиваем смысл нашей жизни. А каков смысл жизни? А Павел пишет, а Лука пишет в проповедь Павла, что Бог предназначил предопределенные времена и пределы их обитанию, именно человека, чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли Его, хотя Он и далеко от каждого из нас. Вот то, что открывает нам Писание, показывает о том, что действительно человеку дана эта власть владычествовать. Но заметьте вот эти катаклизмы, которые происходят сейчас, которые были ранее. Почему? Потому что вот безответственно человек использует ту власть, которую Бог дает. Слишком долго, 20 веков человек не слышал этого призыва ответственному владычеству на земле, пока не стали процессы, которые могут в ближайшее время привести к необратимым последствиям. Почему так происходит, что слишком жарко? Почему происходит, что слишком холодно? Почему ураганы? Безответственное варварское отношение человека к остальному творению. Но Бог предназначил каждому народу определенные времена и пределы обитания. Я вот не знаю, появляются у вас такие мысли, например, почему я появился вот в это время, вот я живу вот в этом 21 веке, в начале. Почему вот я родился вот в своем народе, там в России, в Украине, в Молдавии? Почему вот я говорю именно на этом языке, почему не на другом? И вот вопрос идентичности, кто мы, откуда мы, куда мы идем, где наши пределы обитания, какие времена и сроки. Вот, по сути, вопросы, которые могут нас одолевать. И хорошо, когда у нас все хорошо, мы живем в мирной, на мирной территории, у нас есть достаток. А если мы живем в прошлое время, может быть, вопрос возникнуть, почему, Господи, я живу именно сейчас, вот именно здесь, когда мирное небо над головой. Но в чем преимущество человека 21 века? В том, что мы видим, что было до нас тысячелетиями, что было за нашей спиной. И вот в этой истории мы читаем о рождении великих империй, великих притязаний на те или иные территории. И вот преимущество наше в том, что мы знаем начало и конец этих империй. О некоторых мы только знаем из библейских повествований, но еще предстоит обнаружить артефакты, свидетельствуют их существование этих цивилизаций. Почему? Потому что Бог определяет каждому человеку место и время обитания. Для чего? И вот Лука повествует, о чем говорил Павел в Афинах. Для главной цели, чтобы, живя на этой земле, люди искали Бога. Вот давайте я могу предложить такое на раздумие. Вот если бы каждый вот, сидящий в зале записывал бы вручную слова проповедника, и проповедник бы не останавливался, вы бы вот так спешили, не успевали бы. Заметьте, что я уверяю вас, что сколько бы здесь было бы слушателей, бы, столько было бы и версий о том, о чем говорит проповедник. Почему? Потому что мы слушаем избирательно. То, что мы обращаем внимание, это на то, что нам близко, нам дорого. И вот я спрашиваю Луку, ты точно записал, что цель бытия человека, чтобы люди искали Бога? Когда Павел пишет послание к римлянам, он говорит, что пишет обратное – что никто не ищет Бога, все совратились, стали ровно негодными. Но здесь, вот в Афинах, согласно Луки, Павел утверждает, что Бог определяет нам место и время обитания. Для чего? Для того, чтобы мы искали. Не ощутят ли Его, не найдут ли Его, хотя Он близок. И вот в древней истории были события добровольного или вынужденного переселения. Иногда Божьи суды совершались в жизни народов, когда они лишались права, или когда же это право народ приобретал через вот покаяние, вот история с Ниневией. Когда человек, народ согрешал, эти были пленения, как Вавилон, как Ассирия. И вот этот вопрос, братья и сестры, вот в какой-то мере у нас переселение, наверное, для кого-то или там для большинства, я думаю, это добровольное. Но вот я задаюсь вопросом, а какое наше предназначение? Вот мы находимся в другой стране, хотя мы рождены и жили, и наша вся молодость совсем была в другой стране. Вот неужели вот Бог что-то хотел нам через нашу жизнь вот сказать, когда Он назначил предопределенные времена и пределы нашего обитания? Неважно, действительно, может быть, кто-то скажет, где я живу, главное, я с кем живу, со мной мои родные. Помните, вот такая была молодежная песня, у нас молодежь ее не поет, потому что у нас больше такая культура уже американская, но вот я помню еще в Украине, неважно, где теперь живу, на высоте, внизу, во рву, ну, конечно же, лучше жить на высоте, в стране чужой, в стране родной. И вот в памяти о наших гонениях, о несправедливости и о других причинах мы живем с мыслью о том, что вот там где-то, может быть, трава зеленее, и там лучше. Конечно, это хорошее побуждение. Но вот заметьте, если Бог предназначил нам эти определенные времена и пределы, вот здесь, сейчас жить в стране, где у нас обилие, где у нас все хорошо, заметьте, что мы не должны забывать и о той культуре, которая была с нами до этого. И вот в некоторых церквах с каждым годом для молодежи действительно вот этот поток песен или проповеди становится чужими. И в этом тексте мы все-таки видим, что Бог утверждает, что это Бог определил каждому народу определенное время и место. А это самое неблагодарное для кого-то определить место и время. Это самое неблагодарное дело, потому что, может быть, не будет никакой благодарности. Но я верю, что проповедь о Христе должна звучать и вот на родном языке, здесь, на нашем родном, на языке, который понимают здесь иммигранты, понимают. Но будем помнить, что для чего это мы делаем. Для того, чтобы еще раз напомнить, чтобы люди искали Бога, для того, чтобы мы помогали тем, которые вокруг нас. Почему? Потому что мы от одной крови. И вот здесь есть скрытая ирония, когда мы считаем, что у Бога есть любимые народы, когда мы считаем, что Бог какой-то народ любит больше. Вот вопрос, как же будет в вечности, когда Бог будет нас всех мирить? Потому что у каждого у нас своя правда, у нас свои аргументы. Мы от одной крови. Но правда сложно всех нас мирить, хотя мы и от одной крови. И вот почему, по сути, я нахожусь в церкви, почему я хочу следовать за Христом? Потому что во Христе уже нету ни раба, ни свободного, ни Елена, ни Иудея, ни мужского рода, ни женского. Вот во Христе мы от одной крови. И Бог действительно хочет, чтобы мы были готовы к тому, чтобы с Ним примириться. Бог оставляет времена неведения, повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного и мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Братья и сестры, какое вот наше время, место, наши пределы, где мы живем, вот в чем оно выражается? Вот давайте задумаемся о своей жизни. Почему? Потому что я человек, я сотворен по образу и подобию Божью. Бог имеет со мной особые отношения, и я ответственен перед Ним. Пусть Господь нам поможет видеть в этом всю ценность, и эти слова пусть будут в нашем сердце, чтобы мы проверили свою жизнь. Ему пусть будет вечная слава. Аминь. Помолимся.